Глава 12. Начальник особого отдела НКВД Юго-Западного фронта выслушал доклад командира, прибывшей из Москвы спецгруппы, и указал высокому и широкоплечему майору на стул.
«Присаживайтесь, товарищ Лебедев. Меня предупредили о вашем прибытии. Какую помощь я могу оказать вам и вашим людям?»
«В общих чертах, товарищ Судоплатов...»
Примечание 3.
«Задачу нам уже поставил и в курс дела ввел. Однако текущая обстановка и последние сведения о группе капитана Щеглова мне неизвестны.
С утра от группы никакой новой информации не поступало. Однако, по данным авиаразведки, немцы в первой половине дня вели прочесывание островов в районе Кременчугского плацдарма и оцепление сняли только около полудня.
То есть ночью разведчиков они не захватили?» Кивнул майор. «Да и потом, видимо, тоже. Не думаю, что после удара по заслону капитан Щеглов принял решение остаться на островах. Он должен был понимать, что отсидеться там не получится».
«Согласен», — кивнул Михеев. «Уверен, что группа пошла на прорыв».
«Несомненно. Понять бы еще, в каком направлении. Если они решили уходить вниз по реке, то уже давно должны были выйти к позициям 169-й стрелковой дивизии».
«Я поддерживаю постоянную связь с их особым отделом».
Михеев отрицательно покачал головой.
«Пока ничего. После удара наших гаубиц немцы очень плотно обрабатывали реку ниже заслона из минометов и гаубиц. Звуки взрывов были хорошо слышны в передовых окопах дивизии. Если Щеглов выбрал для отхода реку, группа почти наверняка погибла под вражеским огнем. Этот вариант я рассматривать не готов», — категорично заявил майор. «Полученный мной приказ однозначно предписывает считать людей Щеглова живыми, пока у меня не будет прямых доказательств их гибели».
«В таком случае остается исключить это направление отхода, и я полагаю, что это будет правильным решением. Не похоже, чтобы разведчики пытались использовать Днепр для прорыва».
«У вас есть основания так считать, товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга?»
Взгляд майора неожиданно стал цепким и колючим.
«Есть, причем весьма веские», —
усмехнулся Михеев. «С этим майором следовало вести себя очень осторожно. Человек, получающий приказы лично от Судоплатова, а то и от Берии, не может быть простым, в каком бы звании он ни находился».
«Пару часов назад я получил доклад от подполковника Цайтиуни. Его артиллеристы провели анализ установочных данных для стрельбы, которые передавал младший лейтенант Нагулин».
В глазах майора что-то дрогнуло, когда он услышал фамилию разведчика, и Михеев про себя это отметил.
«Нагулин корректирует огонь весьма своеобразно», —
продолжил он, не дождавшись наводящих вопросов от Лебедева.
«Он передает не отклонение снарядов от целей, а сразу установочные данные для стрельбы. Не знаю, как он у себя в голове успевает их рассчитывать, но точность огня получается феноменальной. Так вот, все полученные артиллеристами параметры были записаны, и в дальнейшем обратным расчетом удалось установить координаты целей, на которые Нагулин наводил орудие. Точность прогноза оказалась не очень хорошей, но все равно получилось, что младший лейтенант стремился уничтожить не только речной заслон, но и некоторые цели на берегу, причем на приличном удалении от цепи катеров, перекрывавших группе путь вниз по течению».
«Можете показать на карте?» Лебедев порывисто придвинулся к столу.
«Немного терпения, товарищ майор»,
— улыбнулся Михеев, доставая из планшета и раскладывая карту.
«Расчеты — это хорошо, но столь важные выводы следовало проверить. Сразу после получения доклада от командира артполка я приказал выслать в район действий группы Щеглова самолет-разведчик. Он вернулся буквально минут за 30 до вашего прибытия. Фотоснимки еще не готовы, но на словах пилот подтвердил, что воронки от взрывов тяжелых снарядов находятся примерно в тех местах, где и должны быть по расчетам артиллеристов».
Лебедев с минуту изучал отметки на карте, после чего откинулся на спинку стула и тоже позволил себе легкую улыбку. Младший лейтенант пробивал группе коридор для ухода в немецкий тыл. В глазах майора Михеев увидел одобрение. 5-6 снарядов он бросил абы куда, чтобы замаскировать свои намерения и заставить противника сидеть тихо и не высовываться. А остальные положил по оси прорыва, но с небольшим разбросом, чтобы это не бросалось в глаза. «Я пришел к схожим выводам», — согласился Михеев. «Со стороны попадания по берегу выглядят как перелеты при обстреле заслона. И если не знать, что Нагулин именно этого и добивался, очень трудно что-то заподозрить. Мы вылетаем через час после наступления темноты», — подвел итог Лебедев. «Оружие и снаряжение у нас свое. В группе 6 человек, включая меня. Мы постараемся справиться сами, но не исключено, что нам потребуется помощь. Коды для связи я передам вам непосредственно перед вылетом». Выйдя от Михеева, майор сразу отправился на аэродром, где оставил остальных бойцов группы. Аэродромное начальство выделило им небольшой домик, так что разместиться удалось с относительным комфортом. На месте Лебедев застал только своего заместителя, лейтенанта Лескова. «Собирай группу», — бросил майор, направившись к своему рюкзаку со снаряжением. Через пару минут в комнату набились все 5 диверсантов, и в ней сразу стало тесно. Скромностью размеров разведчики не отличались, не уступая в этом своему командиру. «Уточняю задачу». Лебедев обвел быстрым взглядом бойцов, словно проверяя, все ли в достаточной степени прониклись важностью момента, и развернул на столе карту. «По последним данным, капитан Щеглов и его люди находятся вот в этом районе, на правом берегу Днепра. Вероятнее всего, они отходят в западном или юго-западном направлении и, возможно, уже углубились в немецкий тыл на 10-20 километров. Связи с группой нет, так что более точно их местоположение определить невозможно. Точка выброски здесь, в 20 километрах западнее Днепра. В соответствии с полученным в Москве приказом, мы должны найти группу Щеглова и организовать ее эвакуацию. В случае невозможности вытащить всех, эвакуируем только младшего лейтенанта Нагулина. Еще раз напоминаю, в приказе отдельно указано, что Нагулин не должен ни при каких обстоятельствах попасть в плен к врагу. Это ясно?» «Так точно», — в разнобой ответили члены группы. В их голосах Лебедев услышал все, что угодно, кроме одобрения, но возражать никто, естественно, не стал. «Будем надеяться, что до этого не дойдет», — негромко произнес майор, отлично понимавший настроение товарищей. «Своими руками убить человека, отправившего на дно Днепра километровый мост с немецкими танками, слишком большой подарок для фашистов. Тем не менее, приказ не оставляет нам выбора». «Товарищ капитан, нужно остановиться». Щеглов уже привык к подобным просьбам и хлопнул Игнатова по плечу. Сержант съехал на обочину и заглушил мотор. Вдалеке, у самого горизонта, прошла 2 мессеров. Но я не стал обращать на них внимания, прикрыв глаза и изобразив сосредоточенность. «Впереди, примерно в километре, дорога», — сообщил я разведчикам, терпеливо ожидавшим результата. «По ней только что прошла колонна из 3 грузовиков. Сейчас они от нас удаляются, но это не все. С востока слышны звуки моторов. Они пока довольно далеко. 2 или 3 мотоцикла и легковой автомобиль».
«Жирный гусь?»
Щеглов пристально посмотрел на меня, и что-то в его взгляде мне сильно не понравилось. «Не исключено. Хотя, возможно, это опять какие-нибудь связисты».
«Это не связисты»,
— усмехнулся Щеглов уголком губ. «Группа к бою! Игнатов, заводи!» Мы выскочили к развилке 7 минут до того, как из-за поворота дороги появился первый мотоцикл, так что некоторое время на подготовку у нас было.
«Где займешь позицию, младший лейтенант?» — спросил Щеглов, внимательно осматривая место будущей засады.
«Дорога просматривается 100 метров. Поворот довольно крутой, значит, скорость у колонны будет невысокой. Пожалуй, вот тут будет в самый раз...» — я указал на невысокий куст, немного выдававшийся вперед из шедших вдоль обочины лесопосадок. «Дождусь, когда они все появятся в зоне прямой видимости, выбью пулеметчиков и остановлю машину». Щеглов молча кивнул и повернулся к сержантам.
«Игнатов, Никифоров, к повороту. Замаскируйтесь и пропустите немцев. Огонь открывать только после Нагулина. По автомобилю не стрелять. Ваше дело — недобитые мотоциклисты».
«Есть».
«А я тебя, младший лейтенант, прикрою с противоположной стороны дороги и подстрахую на случай непредвиденного изменения обстановки», — негромко сказал капитан, когда сержанты убежали занимать позиции. Стрелять буду только, если что-то пойдет не так. Без грузовиков роты спецсвязи скорость движения резко увеличилась. И Эрих фон Шлиман рассчитывал, что минут через 40 он будет на аэродроме, а ближе к вечеру окажется в Берлине. Радости, правда, это ему не прибавляло. Разговор с полковником Рихтенгденом не шел у майора из головы. Шлиман все отчетливо понимал, что кто-то там наверху заранее приготовил ему роль разменной фигуры. История с русским стрелком просочилась слишком высоко и затронула людей, от которых зависит судьба миллионов немцев. По всему выходило, что за провал с мостом через Днепр кто-то должен ответить, и он, майор Шлиман, очень неплохо подходит на эту роль. Он упустил русского стрелка под Уманью и не смог предоставить железных доказательств его гибели здесь, под Кременчугом. Что бы ни обещал Рихтенгден, оправдаться будет сложно. И даже если русский мертв, это вряд ли поможет, ведь подтверждения этому нет. Впереди дорога совершала очередной поворот. Ехавший первым мотоцикл сбросил скорость и аккуратно обогнул огромную лужу неизвестной глубины. Шлиман поморщился. Дороги в России никогда не отличались должным качеством, а после почти недели дождей они стали уж совсем непролазными. И это, как ему сообщил командир связистов, еще не распутится, а только ее бледная тень. Водитель предоставленного Шлиману Хорьха-901 тоже не рискнул проверять проходимость лужи и вслед за мотоциклистами обогнул ее по обочине. При этом автомобиль чуть не завяз в мягком и вязком грунте, но машина все-таки справилась с грязью и выбралась на относительно сухой участок. Для майора, отвлекшегося на борьбу водителя Хорьха с дорогой, хлопки винтовочных выстрелов прозвучали совершенно неожиданно. Первым поник в боковом прицепе пулеметчик головного мотоцикла. Стреляли, похоже, с довольно большого расстояния. Во всяком случае, вспышек майор не заметил. Практически сразу Шлиман услышал выстрелы и сзади, но в машину пули не попадали. Зато шедшим вторым мотоцикл пошел юзом и чуть не слетел с дороги. Водитель был убит или ранен. Пулеметчик отреагировал на опасность быстро, но открыть огонь все-таки не успел. Пуля попала ему в голову, и солдат безвольно свесился с мотоцикла. В груди майора шевельнулось неприятное предчувствие. Слишком хорошо ему была знакома эта стрельба из зарослей, когда не видны вспышки выстрелов. Водитель головного мотоцикла успел сориентироваться в обстановке и прыжком ушел куда-то на обочину дороги, попытавшись укрыться от вражеского огня в неглубокой яме. К сожалению, стрелков он не видел. Тем не менее, солдат открыл огонь из автомата и махнул рукой водителю Хорьха, чтобы тот разворачивался и уходил за поворот. Шлиман понимал, что это бесполезно. Сзади тоже стреляли. Но сидевший за рулем ефрейтор счел идею мотоциклиста правильной и попытался развернуть машину. Очередная пуля пробила переднее колесо, причем не просто сделала в нем отверстие, а надорвала корд. Покрышка лопнула, Хорьх повело в сторону, и он сходу влетел в очередную бездонную лужу, намертво засев в ней и лишь бессильно вращая колесами. Последний оставшийся в живых мотоциклист продолжал отстреливаться, хотя теперь в него летели пули с двух сторон, но солдат не прекращал огонь. Правда, назвать его прицельным было нельзя, но, по крайней мере, он мешал противнику выйти на дорогу и добраться до автомобиля. В какой-то момент у майора возникла мысль, что если солдату удастся выиграть немного времени, на дороге обязательно появится какая-нибудь колонна или кто-то услышит стрельбу и придет на помощь. Но неожиданный хлопок выстрела со стороны, откуда раньше никто не стрелял, поставил жирный крест на этих надеждах. Водитель с дикими от страха глазами продолжал дергать ручку переключения передач и мучить двигатель несчастного Хорьха, но ни к каким видимым результатам это не приводило. «Отставить!» Шлиман сам удивился спокойствию своего голоса. Кусты метрах в 50 от машины шевельнулись, и на дорогу вышел высокий парень в немецкой форме. В руках он держал Маузер 98К. Майор сразу узнал его. В прошлый раз он неплохо рассмотрел русского стрелка в бинокль, когда тот вел огонь из зенитки по штурмовым орудиям его батальона. Винтовка русского не была направлена на машину, а сам он просто стоял и смотрел на майора. Но идея достать из кобуры пистолет даже не пришла майору в голову. «Покиньте машину, ефрейтор», — приказал Шлиман. «Бросьте оружие на землю и поднимите руки». «Я воль?» В голосе водителя слышалось облегчение. Он явно опасался, что офицер прикажет ему сражаться до конца, очень недалекого конца.
Майор открыл дверь и тоже вышел на дорогу. Эрих фон Шлиман умел проигрывать. Принимать героическую, но бессмысленную смерть в безнадежной ситуации он не собирался. А заставлять русских насильно вытаскивать себя из автомобиля счел недостойным потомственного немецкого офицера. Водитель головного мотоцикла оказался на редкость шустрым воякой. Пока я возился со вторым пулеметчиком, он успел вильнуть в сторону и, не дожидаясь полной остановки своей трехколесной машины, прыжком ушел с линии огня. Действовал немец, похоже, на чистом инстинкте, но позиция, выбранная им практически случайно, оказалась весьма удачной. Ни я, ни сержанты его не видели, а сам противник предпочитал не высовываться. Периодически над краем то ли воронки, то ли просто ямы показывался ствол МП-40, и в нашу сторону летели пули. Мотоциклист стрелял экономно, короткими очередями, прекрасно понимая, что его главная задача — выиграть время. Хорих попытался развернуться, и мне вновь пришлось отвлечься на то, чтобы прострелить ему колесо. Выстрел вышел удачным, и машина ушла в занос, влетев в грязь и намертво там завязнув. Никифоров и Игнатов прижимали немецкого автоматчика к земле, а я внимательно следил за майором, все еще сидевшим в судорожно дергавшемся Хорхе. Краем глаза я видел, как отметка Щеглова смещается в сторону. Видимо, он тоже не видел немца, но преимущество капитана заключалось в том, что о нем противник не знал и поочередно стрелял то в мою сторону, то в сторону сержантов. А Щеглов мог под прикрытием кустов без особого риска сменить позицию. Проблему следовало решать быстро, и командир это тоже прекрасно понимал. Выстрел раздался секунд через 20, и автоматные очереди стихли. Сержанты тоже прекратили огонь, и лишь двигатель Хорьха все еще продолжал завывать, пытаясь выдернуть попавший в ловушку автомобиль из коварной русской грязи, но вскоре смолк и он. Не знаю, что подтолкнуло меня к такому решению, но я был уверен, что больше никто сопротивления нам не окажет. Поднявшись с мокрой травы, я вышел на дорогу, чтобы майор мог меня хорошенько рассмотреть. Наверняка он меня узнал, и я надеялся, что ему хватит ума не делать резких движений. Водительская дверь Хорьха открылась, и на дорогу упал автомат, а за ним показался и его владелец с поднятыми вверх руками. Эрих фон Шлиман некоторое время смотрел на меня сквозь лобовое стекло автомобиля, и на его лице я не видел никаких эмоций. Майор умел держать удар. Я молча ждал, и, видимо, немец принял для себя какое-то решение. Во всяком случае, он тоже вышел из машины и, не пытаясь притронуться к оружию и не делая резких движений, направился в мою сторону. За спиной майора Никифоров уже вязал руки водителю Хорьха, а капитан с Игнатовым проверяли убитых немцев и собирали оружие. «Младший лейтенант Нагулин», — представился я, когда офицер подошел на расстояние трех шагов и остановился. «Ваше оружие, господин майор». Шлиман медленно расстегнул кобуру, двумя пальцами извлек из нее пистолет и, перехватив его за ствол, протянул мне. Модель оказалась довольно редкой, да еще и сделанной явно по спецзаказу. Щечки рукояти Зауэра 38 были изготовлены из слоновой кости, а сам пистолет выглядел ухоженным, но отнюдь не декоративным. Из него явно стреляли, причем немало. «Майор Эрих фон Шлиман», — представился в ответ немец, с интересом разглядывая мое лицо. «Вот мы и встретились, господин стрелок. Правда, я себе представлял эту встречу несколько иначе. Жизнь иногда заставляет нас удивляться, господин майор», — кивнул я. «У нас будет время поговорить, но сейчас мы должны спешить. Займите место в боковом прицепе мотоцикла. Вы показали себя умным и опасным противником, и я надеюсь, мне не придется убивать вас. Ведите себя правильно и встретите конец войны живым и здоровым». «Вам не уйти, младший лейтенант. Сейчас день, вокруг наши войска. Кто-то наверняка слышал выстрелы. А даже если и нет, тревогу поднимет первая же колонна, которая поедет по этой дороге. Именно поэтому мы и не собираемся здесь задерживаться. Прошу вас поторопиться, гермайор». Шлиман не стал дальше испытывать мое терпение и без задержек забрался в боковой прицеп мотоцикла, подогнанного Игнатовым прямо к нам. «Что с моим водителем?» — поднял на меня взгляд майор. «Получил средней силы удар по голове и отключился минут на 20», ответил я, поинтересовавшись предварительно у Игнатова судьбой второго немца. «Мы не убиваем пленных, но брать его с собой нет никакого смысла. Мотор зарычал бодрее, и мы начали разгоняться в сторону развилки дорог. Мотоциклов у нас теперь было два. За рулем второго сел Щеглов, а Никифоров устроился за пулеметом. Я же занял место пассажира за спиной Игнатова, контролируя поведение пленного и подсказывая старшему сержанту путь. «Вы всегда действуете столь авантюрно, младший лейтенант!» усмехнулся Шлиман. Майору приходилось кричать, чтобы я хоть что-то услышал сквозь рокот двигателя. «Зависит от обстоятельств», — ответил я, не вдаваясь в подробности. Обстановка к беседе не располагала. «Ваше звание, господин Нагулин, не слишком ли оно низкое для командования диверсионной группой, которой поручают такие ответственные задания?» не унимался Шлиман. «Я не командую группой, гермайор. Наш командир — капитан Щеглов. Он ведет второй мотоцикл. У нас еще будет возможность многое обсудить, а сейчас попрошу меня не отвлекать». Мы, не скрываясь, двигались по дороге вдоль фронта. Возвращаться к месту захвата первого мотоцикла было опасно. Исчезновение связистов немцы наверняка уже обнаружили. Поэтому я приказал Игнатову свернуть на другую дорогу, ведущую к довольно большому по здешним меркам перелеску. Конечно, с лесными массивами в окрестностях Умани ему было не сравниться, но при отсутствии выбора и он мог помочь нам укрыться на какое-то время. Минут через 10 вычислитель подсказал мне, что брошенные на дороге хорьх и мотоцикл обнаружены противником. Выстрелы немцы действительно услышали и выслали к месту происшествия усиленный дозор на бронетранспортере, так что ушли мы оттуда весьма своевременно. С этого момента относительно спокойная жизнь для нас закончилась. На аэродроме, куда так стремился майор Шлиман, уже выруливали на взлет мессеры, и стало ясно, что очень скоро спокойно перемещаться по дорогам мы не сможем. Доехать до намеченного мной перелеска мы все-таки не успели. Пришлось скрываться от воздушного наблюдателя в куце и рощице. «Младший лейтенант, дальше будет только хуже», — произнес Шлиман, как только мы остановились под кронами невысоких деревьев. «Вы это знаете не хуже меня. Я слишком информированный офицер, чтобы вам дали уйти и увезти меня с собой. Над районом поисков постоянно будут висеть самолеты, а пехота быстро прочешет все эти мелкие лесочки, которых здесь не так уж и много. Вы продержитесь пару часов, ну, может быть, 3-4, да и то при большом везении». «А вы предлагаете нам сдаться добровольно, гермайор?» усмехнулся я в ответ. «Я могу поговорить с вашим командиром, младший лейтенант?» «Я вас слушаю», — капитан понял вопрос без перевода. «Эта война не продлится долго, господин капитан», — начал Шлиман, а я перевел его слова Щеглову. «Возможно, вас информируют на весьма ограниченном уровне, но даже в этом случае вы должны понимать, что Советский Союз терпит сокрушительное поражение. Ваш фронт уже не раз рушился, и затыкать дыры приходилось последними резервами, а вермахт несет весьма умеренные потери и не теряет наступательных возможностей. Признаю, действия вашей группы заставили нас внести коррективы в планы наступления под Киевом, но это был местный кризис, который уже преодолен. В течение 1-2 дней новый удар наших танковых групп сметет вашу оборону, и путь на Москву для наших армий будет открыт». «Зачем вы мне все это говорите, господин майор?» На лице капитана не дрогнул ни один мускул. «Думаю, вы мне не поверите, но ваша борьба бесполезна. На юге наша 11-я армия прорвалась к Перекопскому перешейку и вот-вот вступит в Крым. Одесса обречена и падет в течение недели-двух. На севере под Ленинградом 41-й моторизованный корпус занял Красное Село и двигается к Пушкину. Громя тылы вашей 55-й армии. Что творилось по Уманью, вы видели своими глазами. Ваш частный успех при прорыве никоим образом не искупает гибели двух армий. Попытки контрударов во фланг Гудериану не дали никаких результатов, и 5 армий, которые все еще удерживают Киев и его окрестности, уже обречены. Им осталось быть организованной силой не больше нескольких дней. Не думаю, что вам приятно это слышать от врага, но такова правда». «Даже если это так, что это меняет для нас?» Капитан по-прежнему не демонстрировал никаких эмоций. «Вы не сможете предотвратить крах большевистского режима. Но ваша собственная судьба все еще в ваших руках», — пожал плечами Шлиман. «Абверу нужны эксперты вашего уровня, а я не последний человек в этом ведомстве. Думаю, вы это понимаете, и если вы согласитесь на добровольное сотрудничество,
«Вы предлагаете нам предательство?»
В голосе Щеглова впервые с начала разговора послышались металлические нотки.
«Я предлагаю вам помочь собственному народу уменьшить жертвы, которые он понесет. Советом не выиграть эту войну. Но чем больше жизни немецких солдат и офицеров потребует наша победа, тем печальнее будет участь побежденных. Чехия сдалась добровольно, и теперь ее народ — часть Рейха, и живет он даже лучше, чем когда был самостоятельным. Норвегия почти не сопротивлялась, и их граждане тоже практически не пострадали. Польша и Франция пытались отбиваться, но быстро потерпели поражение. Сейчас они тоже часть Рейха, и кроме евреев и цыган их народы не слишком ущемлены в правах, а в дальнейшем только выиграют от того, что оказались под нашим контролем. Англию ждет куда худшая судьба, а что будет с вашим народом, во многом зависит только от вас самих. Примите неизбежное».
«Хватит», — прервал излияние Шлимана капитан. «Я все понял. Мой ответ — нет».
«Поймите, господин капитан, пока все еще можно исправить. Но после силового захвата вашей группы я уже ничем не смогу вам помочь. Тем, кто переживет этот захват, естественно».
Щеглов отвернулся, не считая нужным отвечать на слова немца. А я в очередной раз оценил обстановку, используя спутники. Мессершмитт, заставивший нас спрятаться в роще, улетел, и временно мы остались без воздушного соглядатая.
«Командир, у нас есть минут 7-10. Можно продолжить движение», — доложил я капитану. «До перелеска осталось не так много. Есть шанс успеть. А здесь оставаться нельзя, сюда уже немцы на грузовиках выдвинулись».
«Заводи!»
Щеглов не колебался ни секунды. «Давай, Нагулин, ты нас в эту историю втянул, ты и вывози. Гусь, говоришь? Жирный, говоришь? Вот сейчас и хлебнем бульончику наваристого».
На самом деле капитан даже сам не представлял, насколько он прав. С орбиты ситуации виделась, мягко говоря, неприятной. Информация о захвате берлинской шишки распространилась по каналам связи вермахта с весьма впечатляющей скоростью. И несмотря на отсутствующую радиосвязь, намертво упавшую на бок под ударами спутниковых глушилок, местное немецкое начальство быстро осознало, чем чревато произошедшее, и предприняло все меры для скорейшего исправления ситуации.
«Старший сержант», — наклонился я к уху Игнатова, «похоже, нам с тобой опять придется побегать, как тогда, по думанию».
«А мотоцикл?» В голосе разведчика я услышал возмущение, смешанное с отчаянием. Но где-то на заднем плане за этими интонациями я слышал и нотки злого азарта.
«С тобой бегать ноги отвалятся».
«Нужно отвлечь погоню. Немцы обложили нас слишком плотно, и отсидеться в перелеске до темноты мы не сможем. Придется подсунуть гансам ложный след».
«И как ты это хочешь сделать?» — прокричал Игнатов, чуть повернув голову. «Как обычно, изобразим из себя живца. Нагулин, когда вернемся, я не посмотрю, что ты старше по званию, и дам тебе в морду. Еще с ума не об этом мечтаю. Знаешь, старший сержант, если вернемся, я на это даже не обижусь».